И вот это очень интересный момент. Потому что эксперт должен прежде всего, политический эксперт, знать то, что нужно человеку, которому нужна его экспертиза, то есть человеку власти. Вот. Отсюда я вовсе не делаю вывода, что экспертам нельзя верить. Так эксперт, простите, кто был экспертом главным Рузвельта по атомной бомбе? Вы не помните? Альберт Эйнштейн. А уж ему можно было верить. А он ведь вообще этих людей не видя, не видел. Его спрашивает, что здесь получится. Он, пардон, дурак отвечает, получится так-то и так-то. Надо слушать. Хотя никогда ничем подобным в жизни не занимался, так отвечал. И отвечал правильно. И если бы он был специалистом по Афганистану или по Ираку, бедный Альберт Эйнштейн, он тоже бы ответил реально. Но, и тут я начинаю понимать, да, но это была совершенно другая политическая ситуация. Почему? Потому что никакой Буш сейчас никогда бы не пригласил никакого Эйнштейна. Вы понимаете, политическая ситуация, давайте ее сейчас назовем ситуация знания. Уже мы говорим не о рефлексии, мы говорим уже о знании. Она безумно синтетична. Вот. Она безумно синтетична. И Эйнштейны там не нужны. А в 39-м были нужны. А ведь политику, человеку власти, он заинтересован только в том, что ему нужно. Вы понимаете, и не надо его опять ругать, это опять будет интеллигентской пошлостью. Так, у него одна профессия, а у вас другая. Вот. И не надо говорить, что эксперты врут. У них одна профессия, а у вас другая. Интеллигенты России и Америки. Его профессия – экспертировать для власти, ваша профессия – негодовать и возмущаться. А потом, когда нужно к этой же власти блестяще приспосабляться, когда есть возможность, представьте. Нет, так было и так есть. Будет ли так? Не мне говорить, терпеть не могу футурологии, это чистое жульничество. Вот, но политической в особенности. Я хочу привести второй пример. Бывают ли в этом смысле, я еще не ушел от знания, бывают ли в этом смысле как бы абсолютно честные, знающие люди, которые не хотят служить власти? А между прочим, опять не хотят, это что? Это политическая позиция. Они тоже в политике, что? Не хотят служить. Это и значит, они какой-то другой могут служить, да? Вот. Вот я, как бы, это опять из моих воспоминаний, но уже моего английского прошлого, через две двери от меня, в том же факультете истории, работал замечательный специалист по Камбодже. Помните, такая страна была? Коммунистический диктатор, который Пол Пот, пожалуй, в процентном отношении поставил рекорд. А ведь надо каждому честно отдавать должное. Уничтожив примерно 45% своего населения. Из самых, уверяю вас, лучших побуждений. Вот. И так далее. И вот мой коллега знал и кхмерский язык, и древний кхмер, так, и все храмы знаменитых комплексов камбоджийских, буддийский и буддизм. Он был убежденный, честный интеллигент. И заметьте, еще не эксперт. Тогда еще не была еще не наступила эпоха экспертизы. Я помню, он ходил по коридору, и на своей комнате он повесил плакат: «Да здравствует Пол Пот! Долой американский империализм и их британских сообщников!» Вот. Да. Более того, ко мне он относился очень плохо и считал, а не являюсь ли я агентом, подосланным Брежневым для раскола в международном рабочем движении. Потому что Брежнева-то они все считали кем? Предателем революционного движения. Да? Отставались еще такие люди. Чудный был человек. В общем, как бы выпустил много книг. Малком Колдуэлл. Вот, профессор. Вот. И не выдержал. И поехал на день рождения Пол Пота. Где его и пристрелили? В баре в тот же вечер. Кто пристрелил? Никто не знает. И вот тогда я... А это политика? Это вот... Что? Политика. Кто? Вьетнамцы заявили, что его пристрелили сторонники Пол Пота, боявшиеся усиления Малкома Колдуэлла, классического русского интеллигента и английского, здесь же, на Пол Пота. Вьетнамцы, да. А другие заявляют, что его вьетнамские агенты пристрелили. Но это совершенно неинтересно. Это уже не политика, это пошлость. Важно только то, что они его пристрелили, он оставил шестерых детей. Вот. Шестерых детей был верный марксист и одновременно верный христианин. Был истовый англиканин. Вот. Ходил в церковь. Видите, сколько в человеке всего. Но, повторяю, это политика. В смысле моего вульгарного политического мышления, а не той философии, которую наблюдают шпионские из угла. И вот, я повторяю и говорю: хорошо, ладно, ладно, потешил людей, чтобы дать им какую-то начальную интуицию политического. Вот. И все ж таки, если мы попытаемся пробиться через слова, без которых нет политической рефлексии. Я вам сказал, помните, на прошлой лекции, а ведь политическая рефлексия начинается со слова, пусть не отрефлексирована, а без него ее нет. И вот, да, какое слово? Да так же, а демократия, истинная демократия, фашизм, гуманизм, весь этот набор слов, не имеющих реального политического содержания, да, впрочем, для философа и никакого. Вообще никакого. Вся эта литература, она не просто оперируется в политической рефлексии, она ведь в сущности составляет ее фундамент. Без этих слов вы можете рефлексировать. Ведь в чем значение политической философии? А он анализирует эти слова. Он на них не опирается. Он не говорит, что они ложь или вздор, а он их анализирует. Он говорит: думается так. И вот я при этом, в общем, пока в политической рефлексии употребляются эти слова, она будет себя снова и снова мистифицировать. И тут не нужно, так сказать, становиться на точку зрения Томаса Гоббса и как бы опять переходить к проблеме, что да, власть должна лгать. Но мы же уже начали. Да какой вообще нормальный человек не знает, что власть лжет? Только не надо говорить «должна». Это мы переходим в какую-то другую плоскость. Что власть лжет. Но на самом-то деле власть может лгать только почему? что мы сами себе постоянно себя хмуряем и мистифицируем вновь и вновь в бесконечных повторениях, употребляя те же самые понятия, термины и категории политической рефлексии, которую мы целиком разделяем с властью. Это понятно? Поэтому я думаю, что в области реальной, даже не буду прибавлять, бытовой политической рефлексии, мы рефлексируем, как власть, пусть она любимая или ненавидимая, это не имеет ни малейшего значения. Мы думаем в тех же терминах. И вот вы понимаете, конечно, вот опять же, переходя от понятия политической власти к понятию абсолютной политической власти, я рассмотрю как бы некоторые... А что значит абсолютно? Абсолютно политическая власть. Это не только власть, которая всех бьет абсолютно по голове одной и той же лопатой. Или кормит одним и тем же пряником. Или грабит людей, или повышает их благосостояние. Совершенно все равно. Абсолютная власть – это власть, которая уже утвердилась и в вашей рефлексии, как единственная. А когда другая власть, он говорит, вот так, а вот мы теперь можем, так сказать, прошкалировать эту другую, но эталоном, лекало у него, это абсолютная власть. Вот отсюда, конечно, мое методологическое негодование, когда очередной интеллигент говорит, мы безвозвратно идем к сталинизму, который, во-первых, не понимает, что сталинизм есть категория историческая, как и гитлеризм. Так что прошло то время, в котором совершились огромные изменения, только не в его политической рефлексии. Когда он говорит, мы идем назад к сталинизму, он мыслит в терминах политической рефлексии 30-х годов, когда он не мог мыслить. А вот сейчас может, да? Да и писать даже может. Но ведь он-то остался там же, при той же политической рефлексии. И вот бывают исключения. Бывают. Бывают исключения даже не среди философов, которые отбрасывают стандартную, заклишированную, шаблонную терминологию. Бывает, и стараются просто думать. Среди политиков это вещь почти невероятная. Среди философов политических, я уже не говорю об этой как бы параллели, феноменальной паразитической параллели сегодняшней политики, которую я называю эксперты, так, ну паразиты же, да? Не сожжешь паразиты, должен печатать свои слова. Паразит – это человек, не создающий ничего своего. А он должен создавать свое собственное мышление. Так? Но не только они. Ладно, мне уже жалко стало бедных экспертов. А чем лучше современные ученые, называющие себя политологами? Чем они лучше? Они не способны в основном проанализировать двух фраз из своего инвентаря. То есть, а эти фразы есть, значит, все. И останутся не демистифицированными. Что? Поэтому я и говорю. Это может сделать вот только вот там сидящий наблюдатель, шпион. Так? И вот с какой легкостью я объяснил все это, что вам, двум шоферам в Москве, понял великолепно. А почему? Незадуренный! У них никакого нет рефлексивного багажа, поэтому они могут начинать с нуля, а иногда это необходимо. А это страшная вещь — начинать с нуля. А ведь политологи да используют словарь до сих пор 40-х годов. Они не могут от него отойти на дюйм. Не могут. Вот. И вот тут возникает интересный момент. Определение абсолютной политической власти. Мы уже договорились, что определение политической власти, по крайней мере, по Стэнли Шехтеру, я его принимаю не целиком, но все же таки, это когда один человек реализует свою волю в действии в отношении к другому человеку, но делает это действие третий человек. Поэтому парень, который зарезал хаза в баре, он не политик. А вот если бы этот парень позвонил Андреа и сказал: «Андреа, надо прирезать хаза». Значит, есть он, хаза и Андреа. Это уже начало микрополитики. Потому что здесь происходит не только распределение воли, но в политическом действии, но в каком-то смысле и распределение рефлексии. В каком? Но, разумеется, не тот человек, который будет резать бедного хаза, может быть, вполне за дело. Вот. Один бандит режет другого. Не тот, так сказать, который прикажет. Они не философы. Но ведь если исполнитель спросит, вот, а исполнитель — это третий. Тот, кого надо убить, второй. Я, приказывающий его убить, теперь спросит: «Слушай, а зачем его так?» И что отвечает первый? Обычно он отвечает два слова, между прочим, без анализа, являющиеся пределом человеческого идиотизма. Учтите, человеческий идиотизм, я не мистик, он тоже имеет пределы. Вот. Как и человеческий. Он скажет: «Так надо». Вы слышали это слово, да? Или как бы все люди, которые смотрели этот, с моей точки зрения, не гениальный фильм «Крестный отец», да? Или скажет, как старик, глава мафии: «Это бизнес», да? Ну, если вы видите, это все чушь, это все бесконечные фразы и бесконечный самообман. Вот. И когда я говорю, для этого нужен философ, простите, я делаю страшную оговорку. И запомните это до конца своих дней. Дай Бог вам долгой жизни. Философ никому не нужен. И не может быть нужен. А если бы он был нужен, то он не философ. Вот историк, вот когда-то Тацит все-таки говорил честно, он нечестно вообще не говорил, но вот такой был великий римский историк. Он говорил: «Это нужно мне и моим друзьям», был честный человек. Видимо, невероятной честности. Вот. А я даже этого не могу сказать. Я тут встречался уже со своими старыми друзьями, вот, пережившими и террор, и свободу, и гласность. Их политическое мышление осталось там же. Они не проанализировали ни одного термина, ни одного понятия своей политической рефлексии. Все святые отцы-то, кстати, понимали себя отлично. Вот, а они нет. Вот, а они нет. И так, и, значит, все продолжается, и все работает на самое страшное слово в человеческом обиходе – повторение. Ни одного слова философ не должен так бояться. Повторение страшнее преступления. повторение, то значит вы, то уже прошло время, уже сколько за это время и гениев родилось, и жирафов, вот, и львов, вот, а мы повторяем, И в этом есть ужас человеческого мышления, неспособного к саморефлексированию, вот. А когда в истории появляется человек, который начинает, я говорю, в истории, в науке истории, который начинает вдруг мыслить о политике как исторический наблюдатель, это вызывает у нас изумление, как, например, ваш Гефтер. Он же наблюдатель на самом деле был, так? Ведь его профессия была русский историк. Но он наблюдал современность. Он наблюдал современность из современности, будучи русским. Ну, он, ну, ему еще, так сказать, и не повезло из-за тяжелой жизни, но и повезло в каком-то смысле. То есть он сумел выйти из этой страшной трясины повторений. Главного врага нормального мышления.